Будем говорить то, что сказать не успели. Тема. Я не боюсь Бога. Да, я не боюсь Бога. Самое главное, что? У нас самое главное, чтобы рядом с нами мы не оказались в область, ну, в обществе таких, знаете, акушеров, которые нас могут сделать бесплодными, да? Мы должны вот это самое-самое, то, что должно охранять, потому что все остальное приложится, все остальное приложится. Разбойник с большой дороги, если придет нас и обчистит полностью, это будет меньше преступления, чем если отнять у нас вот это вот. То есть это и, ну, я не думаю, следует приводить цитаты из Писания, что это гораздо большее преступление. Потому что то, оно, ну, касается вот этих вот всех этих телесных вещей, которые, в общем, счастья нам, ну, не составляют. И еще, если мы понравимся Богу, то людям мы тоже понравимся. Без Бога мы людям не угодим. В принципе, мы вообще им никому не угодим. То есть ты будешь или толерантный, если полностью толерантный, ты, значит, Богу уже не нравишься. Ты говоришь, а я вот ни во что не вмешусь, я парю над этим миром. Нет, значит, все, ты уже приехал. Ты уже приехал. Потому что у Иисуса были враги. Были же враги. А что ж он не был толерантным? Нет, это же христианство, это так. А у Кришны не было врагов, скажите? Было. У всей Парампуры и Ачарьев были враги? Еще какие? Цель жизни была. Понимаете? Вот. Так что отсутствие врагов — это плохая симптоматика. Плохая симптоматика. Это значит, у тебя еще ничего нет настоящего. У тебя нет. Они необходимы. Более того, а для чего они необходимы? Скажите, пожалуйста. Может, кто-то думает, он без врагов может прожить жизнь? Правильно прожить жизнь. Не, не просто стимулировать. Нет, стимуляция – это страх. А, да, они стимулируют, они выполняют такую роль. Но те враги, которые вызывают в нас страх, они врагами как таковыми не являются. Те враги, они сегодня враги, завтра друзья. Ветер поменялся в другую сторону, и все. Я имею в виду о настоящих врагах и настоящих друзьях, которые каким-то образом причастны к твоему не внешнему, а вот тому внутреннему, то есть к Божьему. Вот то настоящие. Потому что и те друзья будут поддерживать, а враги тебя будут продвигать. Враги смахнут тебя, как плод, со стола и закопают в землю. И ты там дашь плоды. Понимаете? Друзья этого не сделают. И сам ты тоже со стола не спрыгнешь. Понимаете? И поэтому благословляйте врагов ваших. Потому что без них ими Господь. Вот противостояние, вот нельзя. Если у тебя этого нет, Господь тебя никуда не двигает, означает. Сопротивление означает, это симптоматика движения. Если я вот... Попробуйте быстро двигаться, ну, в воздухе, в воде, да, ощутите сопротивление. Если у вас нет сопротивления, вы думаете, у ачарьев не было сопротивления, у Кришны не было сопротивления, у него весь мир надо бы вставал, сопротивлялся. Весь мир. Вся система. Вот. С одной стороны, легко. Легко, потому что Господь тебя охраняет. Но Махамая говорит, вот эта жизнь, это страшно. Это страшно быть Божьим человеком, это страшно за Богом идти. Посмотрите, какие жутики творятся. То есть смотрите, что делает дьявол. Он говорит, это страшно, и все, что связано с Богом, это страшно. Бог страшен, Бог страшен. Вот с ним лучше вот так вот издалека. Понимаете? Не надо бояться Бога, не надо... Все, что с ним связано, бояться. Вот сегодняшняя тема. Выглядеть будет страшно, но как это, как пословица народная, не так страшен черт, как его малюют. Да? Вот она хорошая художница, она малюет, малюет, а там ничего такого не будет. Там ничего такого не будет. Просто эти действия страшные, они привлекут, сконцентрируют на тебя внимание, и все заинтересуются. Меня когда запретили давно, все пришли ко мне. Не говорили, идите туда, там что-то интересное. Сказали, ни в коем случае. Все пришли, понимаете? Кто это сделал? Практически мой враг, можно сказать, да? Кто сделал? Вот. Видите, как он их использует. Поэтому берегите их, как зеницы ока. Потому что без них... Люди привыкли. Почему? Они действуют как бы наоборот. Люди привыкли не очень доверять, потому что везде пиар, везде вот это вот. Давайте то, а наши двери самые лучшие, а у нас и крыши лучшие, ну, такие. Вот, и люди устали от этого. А когда говорят, и все, раз, и напрягается. Запретный плод сладок. Вот. Не, он реально сладок. Итак. И люди говорят, ну, это о ком ты вообще говоришь? А я уже старенький, или я уже старенькая. Куда мне там, какие-то семена были, они уже там, может, сгнили, перегорели. Кто тебе это сказал, во-первых? Да? Кто тебе это сказал? Кто тебе это сказал? Это тебе сказал дьявол. Дьявол. Семена никуда не деваются. Они могут в любом возрасте ты можешь... Да, это надо, я не знаю, что с этим делать. Для возраста, для вечности нет вот этого возрастного ценза, да? Это мы отравлены, я говорил, мы отравлены вот этими вот вещами, но Господь это лечит. И есть в Библии такое, уверовавший да не отравится, слышали, да? Есть признаки верующего. Он там такой-то. Вот. Но Махамая говорит, да ты уже стратил, ты уже израсходовал весь свой ресурс. И что тебе осталось? Ну, может, родишь человека какого-нибудь маленького, может, не родишь. И все. И теперь в тапках на босу ногу ходишь по квартире, и вот и все. Предел. Платишь за квартиру там, и все. Все? Все твоя жизнь. Но это жизнь тела. Это жизнь тела. Я могу что-то родить, я могу встретить человека и могу изменить его. И ему что-то могу просто подсказать. И он меня послушает так, как никого не послушает, может быть. Понимаете? И это будет уже, вот это будет служение преданное, настоящее, непосредственно Господу. Что для этого надо? Просто перестать бояться Бога и сказать, Господи, я все понимаю. Возраста нет, это только тело. А есть санатанадхарма, да? Санатанадхарма, она не зависит ни от чего. Вечная религия. Дхарма – это долг, служение. Вот. И мы его дети. И нам в удовольствие тебе служить. Что может помешать этому всему? Наставление. Наставление. Мы приходим в религию, нам говорят о Боге. Вот хорошие вещи говорят. Господь, Он-то все это сделает, а потом начинает наставлять. А кто начинает наставлять? Вот мы должны внимательно смотреть. А достаточно ли он свободен? Достаточно ли он вообще... Ну, привел в религию, молодец. А он может без медицины кого-то вообще исцелить? У него есть какие-то признаки, что он с Богом немножко задружился? Или он это чуть что за таблеточку хватается? Да? Я не буду повторять историю вот с этими, с голиковыми, да? Как они, вот это вот. он может наставлять по этому поводу. Потому что ему сказали пенициллин, он говорит, нет, водичку осветил на алтаре, помазал и прошло. Вот. Этот может наставлять. А ты, то есть ты имеешь вот это вот что-нибудь такое, чтобы это говорить. А ты можешь, может, ты можешь беса какого-то изгнать, что можешь говорить о таких вещах, которые мне, ты мне рассказываешь, что мне надо прибавить, что убавить. Ты имеешь квалификацию? Ты вообще верующий? Если он говорит, не-не-не, это когда-нибудь, это значит, этот бес сидит прямо в тебе, на весах они сотканы из страха, потому что если бы тебе не было страха, он бы там не помещался. Ты сам, дорогой, одержимый, ты сам уже бесплодный, и ты меня чему ты можешь научить меня? Потому что чему может научить яблоко, если с нее все семена это позабирать? Ничего, она уже все обречена. Она просто вот... Я уже не говорю там личность, не личность, какая уже ты личность? У тебя личность, она, у ней уже есть траектория жизни, что-то она должна сделать, а ты уже тебя абортировали с самого начала. Вот. Если у человека нет таких признаков, мы можем прислушаться к словам человека, который мы смотрим, и около него что-то меняется. Мы можем прислушаться, и то очень аккуратно. И все равно надо думать. Все равно надо думать. Даже Кришна тебе говорит, и ты должен думать. Вот Кришна пришел и говорит, ты должен думать. Кришна сам это говорит в Бхагавад-гите. Но просто бездумно взять и в себе вот это поковыряться, и мне рассказать что-то. Это, то есть, знаете, что то, что не работает в природе, у меня все атрофируется. Последняя мыслительная деятельность у меня просто уйдет тогда. Если я просто буду уповать, на которого старший все знает. Сознание Кришны. Разве это сознание Кришны? Это полное бессознательное состояние. Вот. Вот это вот опасно. Кто контролирует? Контролирует. Мы знаем, контролирующий кто? Господь, да? Да. Кто контролирует... В семье, может быть, ну, везде, где ты должен быть старше, это нормально, да, это уже нормально. Кто, мы сейчас говорим, что я пришел к Богу, а если мне начинают о нем страшилки рассказывать, это желающие контролировать меня и окружающих, значит. Потому что вот я его не боюсь, а вам до него пока близко нельзя, понимаете? И очень зорко смотрят. Это веление времени, это веление Господа Кали, чтобы не дай Бог люди просто так взяли и поняли, что Бог рядом и с ним можно вот общаться. И знаете, это правильно. А как по-вашему, почему? Почему надо пройти такую мясорубку, чтобы до этого дойти? Как мы читали вот этот текст, помните? Человек прошел мясорубку, ну понял. Как по-вашему, почему?
Чтобы лишнее отвалилось всякие.
Правильно, еще.
Чтобы ценное это было.
Ценное. Господь самое ценное, не дешевая вещь. Потому что то, что вам легко достанется,
мы не дорожим.
Нам надо это понять, прочувствовать. Все излазить и понять, что только вот это. И понять, что без этого мы попробовали, ничего не получается. Нету сил, нет, ничего не получится. Мы когда это понимаем, то есть, в принципе, люди, которые не пускают прорываться к этой истине, они это делают тоже по воле Господа. И для того, не по воле Кали, для того, чтобы мы, когда это получили, мы уже схватились за это и уже не отпустили. Потому что, чтобы мы не подумали, что это один из, то есть, знаете, как аптечка и на полках, вот это, ну, тут Господь еще между ними, и вот это вот пенициллин, там все такое. Нет. Это вообще все. что это может заменить. Все остальное может работать, может не работать. Знаете, что лекарства перестают работать. Вы в курсе, нет? Что сейчас дозы просто надо увеличивать. Энергетика такая или что-то. Но раньше так бах и срабатывало. Сейчас надо что-то делать с этим. Лекарства перестают работать. То есть актуально. ГМО везде. Везде. От ГМО не увернешься. Где-то пишут, где-то не пишут, но они везде есть. Это значит, люди могут становиться бесплодны. Это, знаете, как геноцид. Вы знаете, что такое геноцид?
Преступление перед
народом. Ну, это лишение будущего этого народа. Потому что они, этот народ просто перестает рожать. Потом. И ГМО это орудие геноцида. Геноцида. То есть лишение будущего. Лишение будущего. Мы находимся на территории, где геноцид самый большой во всем мире. Самый большой. Вы знаете, что на территории СНГ, Советского Союза и царской России режим не менялся. Вроде бы, смотрите, разные режимы, но он не менялся. И даже те же самые люди возглавляли вот это все. И знаете, чем они занимались? Уничтожением народа. Ни в одной стране мира, вот сейчас, нет такого отношения к лекарствам, к образованию, к воспитанию. То есть без какой-то прививки там в садик не берут, да, нигде этого нету такого. Так вот. А про эти прививки такого же, и вот помните, как вот эти же опять Голиковы, да, вот что-то их часто поминаю. Да. Они просто без врачей родили, и там это такое, к ним и приходили с милиции, как это, понимаете? Это в государственном масштабе это делается. Почему? Потому что здесь люди естественным образом, и поэтому тут какой-то генофонд может планировать, я не знаю, я не хочу и говорить, что это, как это, знаете, русофобия есть такая, да, такое, что вот русские. Но вы знаете, на вот этой территории можно зарегистрировать любое общество. Армянское, еврейское, таджикское, но русское общество вы не сможете зафиксировать. Культуру, это называется, как называется, когда разбавляют народ, и этих туда, и чтобы русской культуры не осталось, потому что это не просто русская культура, это брахманическая культура, которую мы из заморских стран, это знаете, вот я был в городе Бузулук, и примерно такая ситуация. Город Бузулук – закрытый город. Там два секретных завода на Байконур. И там в том числе было, это в Российской Федерации, в том числе там была такая фабрика, которая рубашки шила. В городе этого всего не было. Люди приезжали в Чехословакию, в Румынию, и оттуда привозили фабрика Бузулук. И такая хорошая рубашка. Вот у нас, когда мы вот это вот получаем, это наша культура, которая здесь запрещена. Запрещена, потому что тут ее сразу понимают. И сколько мифов, потому что как только какая-то идея появляется за границей, это я просто не начитавшись, я просто знаю людей, которые тут бьются, их просто рубят. Никакие тут изобретения не должно быть, ничего не должно быть, никаких тут уничтожаются святые. Религия больше всего уничтожила здесь святых, чем на любом уголке там планеты. Верующих, сколько здесь уничтожено, верующих людей, и просто людей. Потому что, в принципе, этот народ, они все верующие, которые спиться не успели еще. Все верующие. Им просто надо немножко азы дать, и все. Вот. И поэтому тут очень сильно контролируется. Но радостная весть. Население России перестало убывать. Всегда убывало. Сколько там, 4% осталось от того, что там. А сейчас перестало убывать. Может, это связано вот с концом это, тьмы. Да, то есть перестало убывать. Интересно, остановилось. Не удается. Вот. То есть все хорошо, все есть, но через что надо пройти? Надо пройти через... Это просто сказать, но очень трудно это... Надо пройти через разговор с Богом, тет на тет. Без третьего, сидящего рядом и консультирующего, как тебе кланяться. Потому что когда ты будешь первый раз проходить с ним разговор, если тут рядом будет сидеть третий, он упадет в обморок, потом очнется и вызовет психушку на тебя глядя. Это будет так, первый раз. Первый раз. Тет на тет. Один на один. А потом пойдет потихонечку. Потихонечку. Когда человека достанет, когда он скажет, что ж такое, и будет совершенно искренне. Потому что любой третий рядом сидит, это уже называется театр одного актера. Он будет, а я буду смотреть, как он выйдет. А так никого, вот ты и Господь. И ты совершенно его не стесняясь. И как-то получится. Вот это, ну что, ну тебя до этого исступления, до этого состояния надо довести. Кто доведет? Только тебя очень сильно и долго не пускает. Потому что это прорыв, ты должен сжаться как пружина, тебе это достать должно быть очень конкретно. И вот потом раз, потому что в нормальном состоянии это Господь тебя доводит до вот этого. До вот этого. И ты тогда вот эти все условности разгребаешь, говоришь, да сколько можно. И к нему обращаешься. Я говорю, что оно бесплатно, но мы можем пренебречь. И поэтому дается готовым, кто уже возьмет, потому что не то, что Господь расстроится, если его предам, нет, а потому что, это знаете, я когда приехал в Энергодар, и мне сказали, о, давай сейчас мы соберем ведический клуб. Я говорю, ну я уеду, я же не могу каждый раз там быть. А вы потом поддержите его? Они говорят, да. Я говорю, и после меня вас будут слушать? Нет. И поэтому говорю, начинайте сами. Может не так интересно, но народ будет расти, расти, расти. И потом время от времени, когда там скомплектуются люди. Потому что если я прихожу и говорю что-то, о, и все так в захвате, да, получается, и потом ухожу и бросаю. И Махамая, а люди еще не окрепшие, да? И Махамая все это раз, 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 раз. И люди получили как бы прививку, что было ведическое знание и как бы не помогло, потому что их до конца, ну, не вели. Вот. И потом приезжают следующие проповедники, они говорят, да, мы это уже как-то знаем. И вот точно так же, если мы один раз уцепимся за Господа, а потом по какой-то причине отпустим, то второй раз мы, может, и не захотим цепляться, скажем, ну, как-то это было. Мы можем воспринять. И поэтому, понимаете, почему? Поэтому мы должны сами догадаться, что от нас как бы это нас интрига какая-то. Это, знаете, как вот... Мне рассказывали, что вот когда крыс травят, да, или там мышей, если отдельно, ну просто вот лежит еда, кто-то подойдет, кто-то нет. Но если это в пакет и чуть-чуть приоткрыть, полезут все. Вот человек в этом смысле не сильно отличается. Да, и вот если вот так вот, и такая интрига, и раз, а ему говорят, не-не, туда нельзя, и он лезет, 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 его не пускают, не пускают, он раз, дорвался, и уже не отпускает. Понимаете? Вот для чего. Еще раз, враги наши, надо их благословлять. Они тоже, ну, в теме. Вот. Ну, на этом все не кончится, конечно. Почему? Потому что если вы даже уже там будете с Богом, вас до конца, до самого конца будут уговаривать это прекратить, будут пытаться стерилизовать, будут пытаться купить должности. Вот. Меня по сих пор уже это иногда приходит и говорит, вот это, вот ты можешь этого не говорить? Я говорю, не могу. А вот это вот надо сказать и три раза. Вот три раза. Потому что тебя слушают, и надо вот эту идею, я говорю, а я не считаю острой необходимости, чтобы людям вообще это надо. Вот. Более того, считаю, если сейчас они это проглотят, то это их отвлечет даже. Да, отвлечет. Сколько я себе помню. То есть, смотрите, этот процесс будет всегда. Этот процесс будет всегда. Тебе будут всегда говорить и говорят, изменись, изменись. Тебе будут советовать, мы бы на твоем месте. А вы были на моем месте? Вы проходили мой конкретный путь? Откуда вы знаете, как надо быть на моем месте? Только Господь знает, как быть на моем месте. Ты пережил это, ты потерял столько друзей, потому что тебя вот уже вели, и ты не был на моем месте. Ты просто выучил книжку, и все. Где сказаны общие черты. А суть в чем? Суть в том, что в организованной религии не индивидуально люди продвигаются. Они продвигаются, вот, ну, делятся по группам, вам надо выучить, вам надо там это подправить, вам надо это вот по группам. А вот индивидуально не получится. А хождение к Богу индивидуально, практически это хождение за Богом. Хождение за Богом. Тебе просто надо подвести к Нему и все. И даже вот эти некоторые механические вещи, вайтхи бхакти называется, ты не должен делать без одобрения Господа в сердце. Если Господь говорит не надо, значит что-то здесь не так. Может тебе этот вывих как раз нужен, и он пригодится в твоем призвании, может быть. Мы не знаем этого. В общем, обычно как делается процесс? Мы приходим, нам говорят, с Богом это здорово. С Богом это здорово. Потом нам говорят, что Бог очень далеко, и чудес никаких нету. Почему нет? Потому что Бог далеко. Вот. И тут придется, и смотрите, я что хочу сказать. Если мы будем просто пришли в какой-то незнакомый монастырь и все будем там вот правильно вот делать, мы никогда не дойдем до своей первой нормальной молитвы, мы никогда не дойдем до того, что мы не согласимся с этим, что я буду вот просто ходить, сидеть на лавочке, слушать и потом приходить домой и опять нам все то же самое. То есть мы никогда до этого не дойдем. Сами. Но нас до этого Господь может довести. Довести. И поэтому это не просто откуда-то послышалось, когда вот это. С этим надо внимательно. Ключевое слово «внимательно». Слушание снаружи и слушание изнутри – это одно и то же самое слушание. Если человек не слушает, вот как определить, ум это или не ум? Ум говорит без передыху у невнимательного человека. Знаете, чтобы быть невнимательным, это тебе просто несет как бревно в половоде, вот так вот, да? Ты на своей волне. Ты думаешь, что ты, может, даже с Богом общаешься. Ты на своей волне. На своей волне. Не на волне того, кому как помочь. На своей волне. Я самолюбованием занимаюсь и думаю, сначала это. Эти люди, которые меня окружают, они просто выгодные мне. И вот когда он начинает с тобой разговаривать, ты думаешь, когда же он заткнется, и я ему что-то расскажу. Вот. Вот этот человек, который не может слушать отсюда, он не будет слушать и отсюда. Если могу, я хотел что-то ему сообщить, нам хочется сообщить, потому что чувство собственной важности. Мы хотим эти эполеты, эти значки, эти новые имена, мы это хотим. Мы это хотим. И поэтому мы никого не слушаем, мы даем себя. Но если я с Богом, Бог не хочет почтения. Если я хочу почтения, я уже не с Богом. Если я хочу почтения, я не буду его слушать. Если я хочу почтения, я и отсюда тоже не буду слушать. Понимаете? Это одна и та же слушалка. У меня настолько откровение, насколько я могу и посторонних слушать. И тогда они заговорят, тогда каждый будет, каждый мой будет истинный духовный учитель вещать. Я буду, то есть если я внимательный, человек несет бред или несет истину, это зависит от того, насколько я его внимательно слушаю. Если невнимательно, он будет свой бред нести, понимаете? Как вокруг себя сделать умных людей или глупых людей? Внимательно. Скажите, это труд какой-то особенный? Ну, некоторые говорят, что это труд. Труд состоит в том, чтобы преодолеть страх. Потому что мы этим занимаемся от страха. От страха. Надо себя поднять, надо себя представить, надо себя презентовать, тогда они будут обо мне хотя бы помнить. Просто люди обо мне думают так вот, что ну молодец. И я уже в безопасности, потому что они меня этим питают, у меня реально сила. Вот. И поэтому надо себя как-то презентовать. То есть мотив-то страх, все равно, мотив страх. Вот. Значит, где слушание? Душу спасти, там обязательно погубишь ее, написано, и так далее. Страх, 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 страх. И потом говоришь, что так Господа не слышно вообще. Не слышно. Да ты и людей не слышишь, не то что Господа. Это одно и то же. Если ты по-настоящему слышишь людей, слушаешь, они тебе будут такие истины говорить, а каждый будет тебе вышедший параматно разговаривать. Знаете? Ну, тут понятно, да? Что мешает слушать? Страх. Какой страх? Страх смерти. А еще точнее, страх жизни. Страх, я боюсь Бога. Я его боюсь, от жизни сбежал, а мне тут страх смерти. Пожалуйста, здравствуйте, здравствуйте, я страх смерти, я всех боюсь. Простая схемка. Как покупают людей на это все. Вот в Индии, сравнительно недавно, Соединенных Штатов, знаете, уничтожили фермеров половину, прислали какое-то зерно, я не знаю, или зерно, или рис, или пшеницу, или рис, я не знаю, и монополия. И цену опустили. И фермеры не могут продать, потому что, ну, какой глупец будет покупать, если дороже, если тут дешевле. Купили, а они оказались ГМО. И те спустили, разорились, закупили. Они это сделали год, два, три. И какой смысл выращивать урожай, когда из-за границы, то есть они по себестоимости мне даже обходятся, легче купить. Лучше заняться чем-то другим. И зерно все съели. А потом, когда стали сажать те покупные, оно оказалось ГМО. Оно не родит. Вот сельское хозяйство уничтожено. А нету зерна. Нету зерна, нечем. Вот так уничтожаются народы. Не за один присест. Раз, а у меня еще есть запас. Два, три. Смотрю, они так легко идут. Я не понимаю, что они уже без будущего. Не понимаю. А мне еще тяжело. Мне еще тяжело. Я такой типа феодализм, такой ерундой. Они уже вот там. А у них уже там погоны, у них уже и палеты, и все говорят, что они, а ты отстал. Иди туда, иди, там хорошо. Брось ты свое, вот это. Да, но это мое. А у них то, что он не имеет, это не ее, не его, это бутафория. Бутафория Махамая. И потом, когда с этого региона все забрались, так страны покупаются, целые страны покупаются, целые народы покупаются. Так традиции выхолащиваются. Они уходят туда, где все удобно. Так села опустеют в город, все хорошо, все хорошо. А потом бабах, просто свет выключили, и все, каменные джунгли. А там все было, там все было. И отношения в том числе, в городе их нету. Собирают, собирают, потом раз, и все. Но я это говорю не в том, чтобы бежать надо в село, нет. Хочешь беги, хочешь не беги. Я к тому, что есть внутреннее, настоящее, И этому всегда будет препятствие. Это симптом того, что ты тут движешься. То, что ты вроде бы движешься, но тебе нет препятствий. Ты стоишь на месте, тебя припарковали на этом. Для чего? Чтобы вот то внутреннее не развилось. Не развилось. Ты заглотил это ГМО. Такая вещь. Вот что опасно. Опасно. Вот это духовная практика. Вот это духовная практика. И она начинается с того, что ты не хочешь почтения. Это признак того, что ты с Богом. Потому что Господь тоже не... Если мы возьмем... Просто кто-то читал, как же эта книга Шрути Кирти про Прабхупаду читал? Ну, его... А? Да, там, как же называется она... Как же называется, кто-то мне напомнит. Такая маленькая, он сам их подписывал даже. Он больше всех был слугой Прабхупады. И там много таких рассказов, интересно, насколько вот он живой, видно. И там, что я запомнил везде, он всячески поощрял самостоятельность. Он всячески поощрял инициативу. Потому что без этого, ну, он говорит, без этого сознания Кришны нету. Ты должен думать. Всячески поощрял. Даже если человек заходил, ну, куда-то за флажки уже, да, он не... Ну, там явно было не так. Потом человек сам понимал, исправлялся, но Прабхупада не делал замечания. Почему? Чтобы не спугнуть, чтобы не вот этот вот листок, росток бхакти, вот, ну, не туда он влез там за загородку, потому что, ну, можно было рубануть по нему, да. Он не рубанул. Он так вот пускай. Человек сам не догадался. И сам, потому что бхакти, оно изнутри, оно не снаружи рулится, оно изнутри рулится. И человек сам догадался, говорит, Прабхупада так, он говорит, да, я очень рад, я очень рад. Помните, как один человек взял, он постригся наконец-то, да, и говорит, вот, а вот такие, ну, принципиально волосы до плеч там носил какой-то, да, и Прабхупада ему, думаете, замечание сделал, нет. И когда тот пришел, говорит, да, вот я вот, да, я рад. Он потом говорил, что да, вот духовный учитель. Он не сломает, он не поцарапает, он дышать боится на эту самостоятельность. А тут приходит и сразу говорит, так, все забудь, делай так. Это не духовный учитель, это не куратор, это не наставник и так далее. Вот. Но у них есть смысл. Какой смысл? Чтобы тебя это достало, не наставник, а доставник, достало, чтобы тебя, и ты начал искать. Начал искать. Представьте себе, вы приходите в храм, вам говорится, вот сердце, вот это все, проходной двор. Это будет гораздо хуже. Это будет гораздо хуже. Мы подумаем, что это одно из многих. Махамая тут же, я не закаленный, я не сжавшийся вот так вот до предела, как пружина. Я, когда меня это все очень... сильно надоест, я тогда ухвачусь за эту бхакти и не выпущу. А так я вот так вот. Я вышел с храма, ветер дунул, улетело. Все. А второй раз я, ну, видели это. Одно из многих средств, ну, для улучшения жизни. Мы так будем воспринимать. Поэтому все очень разумно устроено.
Ого.
Ну, в общем, чтобы такое самое главное сказать. Вот. Просто напоследок хочу сказать, еще много сказать, но надо сказать главное. Главное то, что верующий должен отличаться от неверующего. Если он отличается тем, что он ходит по каким-то дням куда-то и где-то там просиживает, тратит время, он должен отличаться качественно. Его счастье не должно зависимо быть от конца света, от цунами, от того. Его счастье не должно быть независимо. Независимо. Будьте счастливы. Независимо. Его счастье зависит ни от людей, ни от политической обстановки, ни от чего. Это человека не должно ничего смущать. Просто в силу того, что он идет по своей траектории, эта траектория оберегаема Господом. Этот Господь рядом с ним, и никуда он уже от него не девается. Вот чем он должен отличаться верующий. Люди, и для этой траектории, как мы сегодня говорили, у человека уже все есть. И хоть тут бомба атомная взорвется, но для этой траектории у меня все есть, и от этой бомбы тоже есть. Но если я это зерно похороню, если мне его абортируют, я совершенно не защищен. Я не просто не подготовлен к будущим событиям. Я не знаю своего пути. Любой другой мой путь, по которому я пройду, он неприемлемый и опасен и смертелен. 100% смертелен. Вот. И даже в мирное время я просто могу погибнуть. Почему? Это не мой путь. У меня нет того комплекта защиты от чужого пути. Чужой путь написано крайне опасен. В Бхагавад-гите написано так. Как узнать свой путь? Тебе его говорят. Почему я им не иду? Ты не слушаешь. Почему ты не слушаешь? Потому что ты боишься Бога. И все. Вопросы?
Угу. А что вы имеете в виду, когда говорите, ну, погибнем? Мы же все погибнем только. А там не погибнем.
Мы не погибнем, душа не погибнет. Погибает разовая возможность, данная мне на эту жизнь, на эту человеческую жизнь, которая уже является очень редким даром, очень редким шансом. Этот шанс может погибнуть. И потом, когда он будет? Эта возможность просто будет упущена. Потому что опоздать на 5 минут на поезд, это не значит опоздать на 5 минут, это может опоздать на сутки. Потому что следующий будет через сутки. Вот. И может мне придется еще полный круг пройти всех органов, этих формы жизни, да, чтобы опять вот это погибнет, называется, да. Она не погибнет, конечно, не погибнет. Очередь огромная в человеческую форму. Просто у нас во дворе, посмотрите, каждая трава, личность, травка. Сколько их там штук? А в океане сколько? Планктона одного. И каждый это ждет очереди. Мы себе не отдаем отчета. Две невероятнейших вещи случилось. Первое, я попал в человеческую форму жизни, раз. Во-вторых, я еще живу во времена, где миссия Шри Чайтаньи Махапрабху действует. Вообще невозможно посчитать эту вероятность. И поэтому, да. То есть это когда легко. Все это. Так, ну, такие шансы.
А можно ли вообще не быть ни в какой духовной традиции, тем не менее правильно духовно?
Можно, об этом пишется, да. Об этом пишется. Духовный учитель, он нужен тем, которые сильно отравлены. Их надо поддерживать, чтобы они, ну, потому что Махамая, она за углом смотрит, как только отвернулся. Вот. И тут духовный учитель очень нужен. А тем, кому он не нужен, ну, прошлое воплощение, или просто он на святой земле родился, на эту землю оскверняют, как хотят. Говорят, вот осквернили там, оскверняют, уничтожают. И эта земля порождает и порождает людей. Может, родился, вот говорят, вот во Вриндаване родился, ты уже вот молодец. Это надо, я не знаю, здесь сколько кувыркаться, чтобы просто там родиться. Если кто там умрет, уже все хорошо. То есть это имеет значение. Так вот, этим людям, которые не нуждаются в духовном учителе, не нуждаются. Об этом пишется много раз в Бхагаватам, об этом, что есть такие. И не так уж их и мало. Они должны получать инициацию, должны иметь своего духовного учителя. чтобы быть примером для вот тех. Потому что это успешные люди. Это успешные люди. Потому что если одни неуспешные будут следовать правилам, предписаниям, да кто за ними пойдет?
То есть все-таки, это не... да. Что все время на слуху, что человек должен принять духовного учителя, это как бы все-таки...
Кришна, Господь, говорит, что мне ничего не надо, но я следую правилам, чтобы подавать пример. Потому что если личность, которая на виду, и она так, все начнут так поступать. Более того, всем станет легче это делать. Если ачария, кто-то это сделал, другим легче. Если живой пример. Ну, если кто-то это сделал, вот первому прорываться, потому что никто ж этого не делал. А повторять-то легко. Поэтому Прабхупада пробирался под джунглям. Под джунглем. Рядом с ним поставить мне некого просто. Некого. Те, которые после него шли, его ученики, они просто шли по асфальту. Да, они тоже шли, но их было много, он был один. Понимаете? Он был один. И вот поэтому первому тяжело. Тяжело, потому что никто это... Потому что первый предается. Другие, они немножко, знаете, по инструкции. Почему у первого такой успех? Потому что он под непосредственным руководством Господа. А те немножко по инструкции. Они тоже преданные, но они немножко по инструкции. Они немножко по инструкции. Они говорят, что ну, вы не такие уже и глупые, потому что вот у этого получилось. Он пошел и доказал. Вот. Но у нас у каждого будет свое открытие Америки, свое какое-то открытие. Каждый должен быть немножко Колумбом, потому что без этого никуда. Мы не можем все время по стопам. А твой выход, извините, потому что мой выход, и я вот больше никто, это твой выход с этого мира. То есть Господь так себя проявляет. Это вот то семя, которое есть. Это так, катапульта. Но если ее убрать, ты тут прыгай, хоть ты как, а ты отсюда уже никак. И твой пример бесполезный, даже вредный.
А вот еще. Угу. Господу не нужно почтение, нужна любовь. Но если почтение рождается из любви, и если есть только почтение, а любви нет, я это понимаю, то Господу не надо.
Почтение не рождается из любви. Если есть любовь, мне ее вот так хватит. Потому что любовь это совокупность совершенств, и в ней почтение уже есть. Почтение нужно в имперсональном смысле, потому что, ну, чтобы все это структурироваться. Если есть любовь, любовь это тот ключик, который подходит к любому замку. Как вы знаете, есть вот эти как сапоги-скороходы, я просто в детстве читал. Кто не натянет их, они ему впору как раз. Угу. Вот и любовь это такой ключик к любому человеку. Любовь это действие по исполнению желаний сердца, исполнению Господа. Сердцу не прикажешь, Он приказывает. А Он знает, что ему надо. И ты делаешь совершенным образом, которое уважение не может знать все об этом человеке. Любовь знает все. Ты это просто делаешь, да. Ты просто делаешь и все. И поэтому... Уважение не из любви оно. Уважение это вынужденная мера, количественная мера, которая есть только в материальном мире. Которая есть только в материальном мире. В духовном его не надо. Оно не нужно. Там не надо уважения. Там все с Кришной. Кришна не требует к себе уважения. Если в семье требует уважения, это большой вопрос, семья это вообще или нет. Или это организация.
Уважение это материальная категория, а любовь духовная.
Уважение это материальная категория, это не духовная категория. Это целая лекция, последняя была про уважение. Я целую лекцию говорил, что на уважении не прокатишься. А если ты задумал прокатиться, ты превращаешься в суперматериалиста. И мы говорили, что материалист, он и суперматериалист, он начинает грешить такими масштабами, что простой материалист даже не сумеет это сделать. И как ни странно, это происходит из уважения. То есть не само уважение, там неплохо, а то, что я уповаю на него, и у меня будет все хорошо. Уважение – это вершина очищения. Вершина. Если просто буду всех уважать, но уважать как положено. Уважать этого человека, потому что в нем Господь сидит – это правильное уважение. Уважать в каждой женщине мать – это правильное уважение. Правильное уважение.
Нет, я немножко по-другому спросила. Ага. Любовь включает уважение. Любовь включает, содержит в себе уважение. Любовь. Достаточно любви. И там есть уважение.
Там нет уважения. Любовь не нуждается в уважении. Любовь не материальная категория. Любовь качественная категория, не количественная. Уважение количественная категория. Он больше знает, я его уважаю. У него больше денег, я его уважаю. Он старше меня, он раньше родился, я его уважаю и так далее. Количественная категория уважения. Это правильно. И тогда меньше вокруг большего крутятся планеты. Почему они вокруг Солнца? Они уважают Солнце. Думаете, гравитация? Не, уважение. Самый тонкий принцип. Уважают. А представьте, если кто вокруг чего захотел крутиться, что бы тут было? Вот. Почему нужно уважение? Образование невозможно без уважения, потому что я его уважаю, оно перетекает, это знание, уважение. А там Сатчитананда, там все знание есть, блаженство есть, контакт есть, йога. Не надо говорить йога, она вот она.
Вот. А может другой вопрос? Угу. А, вот когда Арджуна на Курукшетре сражался, вы говорите, в материальном мире параматма первично. И у него же внутри все кипело, он плакал, он не хотел убивать своих близких. А Господь извне сказал ему, сделай это, потому что ты не понимаешь, но тебе все равно придется это сделать. Ну как? А внутри у него говорило, что больно ему было.
Потом же он сказал. Это ярчайший... В конце концов, Хришикеша повелитель чувств, да? И Прабхупада... И даже не в одном комментарии, а в нескольких Бхагавад-гите пишет, что Арджуна был не глупый и могло бы вот это все шоу слезоточивое не состояться. Потому что это Кришна сделал. Для того, что, потому что Арджуна парень видный, его, и то, что он, его послушают. Потому что он избрал на эту лилу, на эту роль самого лучшего, самого умного, самого трансцендентного. Ну, он ему выключил мозг. Или как? Он взбудоражил чувства. А скажите, пожалуйста, а с помощью чего? Где этот Хришикеша? Хришикеша – это параматма, который полностью владеет вот этим всем. И этот ему говорит сверху, Господь говорит, а внутри Господь притормаживает. И Арджуна притормаживает, не понимает. Понимаете? Вот. Если мы говорим человеку, а он притормаживает, ну не надо, ты против Господа борешься, понимаешь? И поэтому нельзя говорить, вот как в Библии написано, если ты говоришь на человека рака, то есть, ну, глупый, дурак, ген огненный, потому что это его там дергают. То есть, если Господь захочет, чтобы он понял, он поймет сразу. Вот, и поэтому, потому что мы не знаем, что он хочет пройти. Я сейчас сообщу эту удивительную легкую вещь. Не мечите бисер перед свиньями. Даже мы включим свинье мозг, и она поймет. Но она ее не оценит и потеряет. И потом она уже к этому не вернется. И поэтому, если как об стенку горох, он говорит, это еще не преданный, подожди. Пускай помытарится. Пускай оценит, и вот тогда ты ему дашь. А так это будет фальстарт. Фальстарт. Он рванет, вот, а потом он уже это. Понимаете?
А еще вопрос можно? А у этих демонов и параматма тоже?
А как же? Там написано, демон это тот, кто ненавидит Господа в своем сердце. То есть, значит, есть. Есть. Нет, нет.
Значит, у них шанс есть тоже.
Конечно, да. Такой же самый, да. Такой же самый. У них такая роль. У них такая роль. И мы эту роль сегодня замечательно описали, что она очень нужная.
Ты вроде бы это понимаешь, но не до конца хочется еще проговорить. где-то что-то. Да, благодаря твоим вопросам я прям сегодня прожила.
Время много говорить и вопросы быстро только. Быстро. Ну, вопросы, ну, а что непонятно? Просто забудьте все. И возьмите только одно. Я Бога не боюсь. Все остальное из этого выплывет. Я Бога не боюсь.
Я приводила,
ну... Не пугайте меня Богом, пожалуйста. Вот. Да.
Я вот как женщина приходила на лекцию, я с ней один раз, она в православии сильно пришла на лекцию. И она как флаг, она больше не пошла на лекцию, но она как флаг вынесла, говорит, живите честно из вашей лекции. Второй раз она здесь была, она тоже, ну как флаг вынесла, помогай младшим.
Вот. Вот, собирайте флаги.
Да, да, да. Не,
я всего лишь для одной. Сегодня не надо все вот, а самое главное вот. Я Бога не боюсь. Вот, ну, сегодняшний вот это все, вот это все больше не надо ничего остальное. Естественно, это все около вот этого строится. Все остальное выстроится автоматически, если вы это будете держать. Я Бога не боюсь, а он везде, да? Из этого, если просто мы не имеем возможности много рассуждать, куда я ни ткнусь, везде Бог, я вообще ничего не боюсь.
Понимаешь, когда с ним уже начинаются какие-то отношения, ты понимаешь, что лучше этого нет. И когда тебе что-то другое предлагается, ты просто кладешь и кричишь, я этого не хочу, я хочу быть с ним.
Скажите, пожалуйста, какие у меня могут быть отношения с личностью, которой я боюсь? Я ему не доверяю, я ему не приближаюсь. Если буду разговаривать, я буду ему врать. То, что он говорит, я не буду верить. Начинается с того, что я его не боюсь. И тем самым мы это... секс, сон, оборона, еда. Что самое главное в этом мире? Что самое актуальное? Оборона. Потому что если сейчас меч над моей головой занесли, мне не до секса, не до еды, не до сна. Надо сбежать сначала. И поэтому Господь говорит, не бойся сначала. Он говорит, меня-то не бойся. Я твой друг, я устал повторять, друг. Вот. И представляете, это как изящно и изощренно нам доказывают, что Богу все-таки надо бояться. Смотри, Боженька там наблюдает. Ну и что он наблюдает? Вот с этого общение начинается. Почему не могут общаться? Вот из-за вот этой вот пустячка. Мы его боимся.
Виктор Федорович, еще вы говорили, что в Библии 363 раза повторяется «не бойся», да? Угу. Это можно, я сама Библию очень давно читала, уже ничего не помню, но можно такой христианке, это моя мама, сказать, что это на самом деле так, потому что она воспитана именно на боязни.
Откуда это я узнал? Есть такая штука, называется симфония в Библии. Это там, ну, это... Берешь фразу, набираешь, и там тебе все-все-все вот эти, где вот это написано, где вот это написано, да, и просто набираете «не бойся», и там вам это покажут. Страх Божий – это совесть. Страх Божий – это мнение святых отцов. Страх Божий. Ну, я так понимаю, никто Бога уже не боится. Вот. Да. Ну, скажите, я Бога не боюсь. Ну, скажите. Вот.
Я Бога не боюсь.
Ура! Вот все. Вот. Ну, на этом тогда мы и закончим.